Я приветствую вас, дорогие братья и сестры, именем Господа нашего Иисуса Христа. У нас сегодня есть прекрасная возможность собраться в начале субботнего дня всем вместе для того, чтобы исследовать Священное Писание. Я приветствую молодежь, которая приехала на библейскую конференцию. Я особенно приветствую членов местной общины, Донецкой общины здесь. Я желаю передать вам пламенный братский привет из сестринской общины в селе Новые Обиходы. Это в Винницкой области. И также от сотрудников санатория и медико-миссионерской школы «Наш дом», которые там расположены. И для меня это особенное преимущество находиться здесь, в этой общине, находиться в таком большом собрании Божьего народа. И я хотел бы вместе с вами исследовать Библию. И также я хотел бы после нашего короткого исследования, затем я хотел бы рассказать вам о служении, которое совершается там в Новых Обиходах. Я понимаю так, что это небольшое служение, но вместе с тем оно совершает, на мой взгляд, очень важную работу, иначе я бы там не работал. Оно совершает очень важное служение, хотя мало кто об этом знает. И я хотел бы донести до вас, и не просто ни в коем случае не хвалиться чем-то, но хотел бы просто рассказать о том, что Господь смог сделать там, в надежде, что это вдохновит еще кого-то на совершение подобного служения. Но прежде чем я буду рассказывать о служении там, давайте мы откроем наши Библии. Евангелие от Матфея, 9 глава. Иисус Христос является Богом, пришедшим во плоти, искупившим человека на Голгофе своей смертью. Он наш Бог, и Он наш пример. Конечно же, мы желаем уподобиться Ему. Это тема нашего исследования на молодежной конференции. Преображение в Божье подобие по характеру, в наших мыслях и в наших чувствах. Это то, что мы исследуем вместе с молодежью. Иисус также наш пример в служении. Если мы хотим иметь успех в служении, нам необходимо исследовать то, как служил Иисус. Как Ему удавалось пробиться через баррикады предубеждений, через баррикады сомнений, достучаться до сердец людей. Вы знаете, когда мы исследуем это, мы поймем очень важный урок для нас и пример для нас, как нам совершать служение. Грех разделил человека с Богом. Сатана такие сомнения посеял относительно Божьего характера и Его правления, что мы, не зная Бога близко и не имея понимания Библии, по природе своей склонны чуждаться Бога. Нам Он кажется таким далеким, таким неприступным, абсолютно незнакомым. Как Богу преодолеть эту стену предубеждения? Сегодня люди говорят: где Бог? Посмотрите на все страдания, которые есть в этом мире. Посмотрите на беззаконие. Посмотрите на молодежь сегодняшнюю. Посмотрите на войны. Посмотрите на страдания человеческие, на болезни. Где Бог, если Он есть? Люди не хотят верить. Люди сомневаются. Как Богу достучаться до их сердец? Или даже если какой-то лучик света проникает в сердце человека, и он хотя бы чуть-чуть начинает иметь представление о Боге. Сатана столько разных религий посеял, столько разных вероучений, столько толкований Библии, что человек хотел бы верить, но говорит: как мне найти истину? Это невозможно. Как Богу достучаться до такого человека? Тем более сегодня мы живем в стране, где большое предубеждение против сект. Люди говорят, у нас есть своя вера. Мы родились в своей вере, мы выросли в своей вере, наши отцы так верили, наши деды так верили. Мы не хотим предавать свою веру. Мы будем в своей вере. Нам не нужны сектанты, нам не нужно это их учение. Как Богу добиться к такому человеку? Как преодолеть предубеждение? Человек говорит, я никуда не пойду. Столько сект, они затягивают, они обманывают, я не доверяю им. Как ему? Как Богу добиться к нему? Вы знаете, во время Иисуса Христа было подобное состояние людей. Язычники, они имели свою религию. Наши боги лучше израильского бога. Особенно римляне. Представляете, ведь они завоеватели. Они захватили израильский народ. Их бог, конечно же, лучше. Если бы израильский бог был сильнее их римских богов, то они бы не были господами жизни. Так? А раз они хозяева жизни, значит их бог, бог солнца, или император римский, значит, он сильнее израильского бога. А иудеи? Как Иисусу было достучаться до иудеев? Они выросли в своей религии. Они родились в ней. Их отцы, их деды были в этой религии. Когда Иисус начал учить, начал открывать истины Священного Писания, кто ему первый противился? Свои. Свои иудеи. Первыми противились. Кто распял Иисуса? Иудеи. Руками римлян, но иудеи. Как к Богу пробиться через вот такие предубеждения? Евангелие от Матфея. 9 глава, стих 35. «И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». Это метод Иисуса. Часто, когда Иисус проповедовал, люди ополчались против Него. Люди не хотели слушать, что он проповедует. Это новое учение, они говорили. В нем бес, он одержимый человек. Но Иисус, не обращая на это внимания, общался с ними. Он служил их нуждам. Он сочувствовал им. Он исцелял их. И затем говорил, что следуй за мной. После того, как он преодолевал эту стену предубеждений, он говорил, следуй за мной. Сказано, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Иисус проповедовал, Иисус что делал еще? Исцелял. Чтобы таким образом найти путь к сердцам людей. Исцеление – это еще не все. Просто физическое выздоровление – это не главная цель Иисуса. Очень часто, когда происходили массовые исцеления, люди буквально приходили в такое возбуждение, что они хотели взять и воцарить Христа, сделать Его царем над Израилем. И в такие моменты Иисус тихо покидал их. И они хотели воцарить Его, но не могли найти Его. Они находились в возбуждении таком, чудеса происходили, мертвые воскрешали, прокаженные очищались. Но Иисус не хотел такого. Он не хотел стать известным целителем. Он не хотел стать каким-то известным врачом, к которому бы шли отовсюду люди. Он хотел достучаться до сердец людей, открыть им глубину истины. И он использовал исцеление как метод преодоления предубеждений людей. когда людям становилось легче, когда уходила их боль, когда их паралич оставлял их. Они смотрели на Него другими глазами, они желали слушать Его, они доверяли Ему, и Он исцелял их духовно от проказы греха. 36 стих. «Видя толпы народа, Он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам Своим, жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою». Когда Иисус был на нашей земле, Он добровольно ограничил Себя человеческим естеством. Библия открывает нам Бога как вездесущего и всеведущего. Но когда Иисус воплотился в человеческое естество, Он стал ограниченным, точно так же, как мы ограничены во времени и в пространстве. Что я имею в виду? Когда мы сидим здесь на богослужении, нас нет дома. Так или нет? Нас нет на работе, нас нет в другом месте. Когда мы сидим здесь, мы тратим определенное время, мы засекаем это время, мы ограничены временем. Но Бог не так. Мы верим в то, что Бог присутствует с нами здесь, на нашем собрании. Но я верю также в то, что Бог присутствует на собрании в остальных донецких общинах. Верите ли вы в это? Я верю в то, что Бог присутствует на собрании в Новых Обиходах. Там, в нашей общине, где тоже в 7 часов началось служение. И Он присутствует в Киеве, и во Львове, и в Одессе, по всей Украине, во всех общинах. И мало того, в других общинах, в других странах. И мало того, на собраниях каждая искренне верующая душа, которая взывает к Богу, находится в Его присутствии. Иисус говорил, там, где двое и трое соберутся во имя Мое, там и Я среди них. Бог вездесущий. Он не ограничен пространством, Он не ограничен временем. Но когда Иисус пришел в наш мир, Он ограничил Себя человеческим естеством. И Он желал бы проповедовать большему числу людей. Он желал бы исцелять больше людей, но Он был ограничен. И поэтому Он говорит, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву. Кто такие эти делатели? Это люди. Это люди. Это Божьи посланники. И 10 глава начинается со следующих слов. «Итак, призвав 12 учеников Своих, Он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь». И далее Он говорит, 5 стих. «Сих 12 послал Иисус и заповедал им, говоря, на путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите, а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева. Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное». Но не только проповедуйте. Смотрите, что Он дальше им говорит. «Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте, даром получили, даром давайте». Иисус не только Сам проповедовал и исцелял, но Он также поручил Своим ученикам это служение. Служение проповеди и служение исцеления. Иисус и сегодня призывает нас проповедовать и исцелять. Вы можете сказать, я не врач. У нас есть больница, у нас есть обученные врачи. Пусть люди идут к ним, и пусть они исцеляют их. Вы знаете, есть служение, медико-миссионерское служение, которое Бог поручил Своему народу, Своей Церкви. оно включает в себя методы исцеления, которые отличаются от тех, которые популярны в мире. Эти методы лечения должны преодолеть предубеждения людей. Они должны быть действенными и эффективными. Они должны приводить людей ко Христу. Медико-миссионерское служение. Вот тот пример, который мы находим на страницах Священного Писания, в служении Иисусу, служит для нас примером в служении. В сегодняшнем мире, где столько предубеждений, люди не хотят слышать ничего о религии, Бог предлагает нам использовать метод, разработанный самим небом, для достижения сердец людей. Ну, кто-то может задать вопрос, что же это за метод? Я вам скажу, это служение медико-миссионерское, которое включает в себя и служение санаторию. А кто-то может удивиться, ну, что-то, брат, ты придумываешь. Где-то мы в Библии нигде не читаем о санаториях. Причем здесь санатории? Иисус молился, и люди исцелялись. Однажды подобный вопрос задали Эллен Уайт. Некоторые спрашивали меня, говорит она, зачем нам санатории? Почему бы нам не молиться за больных, как Христос, чтобы они исцелялись чудесным образом? Сегодня очень популярны такие исцеления. Чудесное исцеление. Так? По слову или прикосновение. И человек падает, и он исцеляется. Почему бы нам так не действовать? Смотрите, какой ответ дала Эллен Уайт. Я думаю, что Дух Святой говорил через нее. Я отвечала, предположим, мы могли бы делать это в каждом случае. Предположим, Бог бы дал нам эту силу. И мы могли бы в любом случае сказать слово, человек бы исцелился. Сколько людей оценили бы свое исцеление? Стали бы исцеленные жить так, чтобы созидать свое здоровье, или продолжали бы его губить? Хороший вопрос. Бог в разные времена действует по-разному. Мы привыкли так считать, что чудеса – это что-то невероятное. Если это чудо, то, о, очевидно, это Божья сила. Но вы знаете, не всяким чудесам верьте. Есть разные чудеса. Есть чудеса, которые Бог творит, и есть подделки Божьих чудес, которые сатана творит. Но вы знаете, что чудеса – это очень мелкий или очень поверхностный уровень общения с Богом. Кто-то может сказать, как? Ведь если чудеса, это 100% Божья сила. Друзья мои, позвольте мне ясно сказать. Позвольте мне возразить этому. Чудеса, это очень мелкий, очень поверхностный уровень общения с Богом. Предположим, что Господь будет исцелять нас всякий раз, когда мы попросим это. Мы не знаем, откуда эта болезнь пришла, что вызвало ее. Бог нас исцеляет. И мы как жили до этого, так и продолжаем жить. Болезнь вернется или нет? Вернется. Причина болезни не устранена. Она как была, так и есть. Скажите, что лучше и что более здраво? Постоянно чудесами исцелять человека или научить его жить так, чтобы он не болел? Как? А, удивительно. То же самое, что лучше, научить человека ловить рыбу Или кормить его рыбой постоянно. Определенно научить ловить, правда? Иначе придется постоянно его кормить. Господь желает, чтобы мы поняли его, чтобы мы осознали законы его творения, чтобы мы осведомлены были с законами здоровья, знали их. И, соблюдая их, были здоровы. В этом смысл служения санаториев. Когда мы исследуем историю Божьего действия на земле, мы заметим, что чудеса Бог творил в основном, когда на земле преобладало полное неведение относительно Бога. Полное неведение. Возьмите, даже когда Иисус совершал свое служение. Фактически на земле знание о истинном Боге было утрачено. Люди не знали Бога. Иудейская религия настолько изменилась, настолько она отошла от того, что вначале Богом было предназначено, что она больше не свидетельствовала о Боге. Язычество распространилось. Язычество смешалось с иудаизмом. И люди не знали Бога. И говорить им что-то, и учить их, это очень такой медленный процесс. И тем более люди не восприимчивы к знанию. И Бог посредством чудес пробуждал их сознание, взывал к их чувствам, взывал к их разуму и давал им истинное познание себе. Еще один пример, когда Господь выводил свой народ из Египта. Помните, как Он их выводил? Чудесами и знамениями великими сказано. Язвы послал на Египет. Когда Он вел израильский народ, помните, они роптали на Него постоянно. И Он совершал чудеса избавления. Он кормил их. Он делал так, что их одежда не ветшала. Он защищал их от других народов. Но вместе с тем Он что еще делал? Он учил их. Вы согласны? Он учил их. Помните, как они дошли до Синая, и они остановились на Синае, и что там выдающегося произошло? Господь дал свой закон. Он дал им 10 заповедей. Но они там были примерно год на Синае. И Он не только дал им заповеди, 10-словный закон. Он научил их законам здоровья, законам гигиены, которые в то время были неведомы. Вы знаете, они были чужды людям еще 100-150 лет назад. Люди жили в полнейшем непонимании, откуда приходят болезни и куда они уходят. Они абсолютно не знали этого. Но Бог просветил свой народ. Адвентисты седьмого дня имеют огромное преимущество. Дух пророчества. Господь открыл принципы исцеления. Он дал их своему народу, чтобы они могли использовать их в служении, в проповеди Евангелия. И когда человек осознает, как ему жить не болея, когда он лучше понимает Бога, отпадает необходимость в чудесах. Господь прославляется в разумении. Как сказано в Евангелии от Иоанна, 17 глава, и помните, в Евангелии от Иоанна, 17 глава, это молитва Иисуса о своих учениках. Он говорит в 3 стихе, «Сия же есть жизнь вечная». Как написано дальше? «Да совершаются чудеса». Как он сказал? «Да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». Да знают, вот где вечная жизнь. В познании Бога. Познании Творца. Исследуя историю развития адвентистской церкви, очень интересную можно закономерность найти. Эллен Уайт говорила так о ранних годах миллеритского адвентистского движения. Она говорила, уже будучи в преклонном возрасте, она говорила, раньше мы намного чаще были свидетелями чудесных исцелений. Она, ее муж, они болели практически всю свою жизнь. Очень часто они обращались к Богу в молитве, и Бог даровал им чудесное исцеление. Но далее, она говорит, в поздние годы нашего служения мы были свидетелями очень немногих чудес. Почему? Потому что Бог открыл великий свет. И Он ожидает, чтобы свет этот был принят Его народом. Чтобы люди перестали зависеть от чудес и научились жить, не греша и не болея. Это Божий идеал. Бог желает иметь такой народ, который прославит Его во всем мире. Чтобы, глядя на этот народ, люди сказали, только этот народ есть народ мудрый и разумный. А в чем разум его? В чем мудрость этого народа? Что он сам по себе такой мудрый? Может быть, они имеют образование, такое, как другие люди не имеют? В книге Второзакония, 4 глава, стих 6. «Итак храните и исполняйте их», то есть Божьи постановления, «ибо в этом мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов, которые, услышав о всех сих постановлениях, скажут, только этот великий народ есть народ мудрый и разумный. Ибо если какой великий народ, которому боги его были бы столь близки, как близок к нам Господь Бог наш, когда не призовем его? И есть ли какой великий народ, у которого были бы такие справедливые постановления и законы, как весь закон сей, который я предлагаю вам сегодня? Только берегись и тщательно храни душу твою, чтобы тебе не забыть тех дел, которые видели глаза твои, и чтобы они не выходили из сердца твоего во все дни жизни твоей, и поведай о них сынам твоим и сынам сыновей твоих». Господь обращается с теми же словами сегодня и к нам. Чтобы мы не отступили от Божьего света, чтобы мы не отступили от Его законов, но тщательно исследовали Его и вникали в Него. Должен сказать, что, к сожалению, сатана до сих пор одерживает победу. Вы спросите, в чем? В том, что ему удалось поссорить Божий народ с Божьим законом. И то, что было дано Богом как благословение, очень часто не оценивается должным образом. Реформа здоровья, медико-миссионерское служение до сих пор не совершаются так, как они должны совершиться. А кто-то может сказать, знаем мы вашу реформу здоровья, наслышаны о ней. Друзья мои, но я хочу задать вам вопрос. Действительно ли знаем? Действительно ли наслышаны? Или мы просто знаем понаслышке, что кто-то, что-то, где-то говорил? Я не буду сегодня говорить о реформе здоровья. Это можно целый семинар читать. Но мой опыт моей жизни заключается в том, что очень часто люди отвергают то, чего по сути не знают. Конечно, можно сказать, что были плачевные опыты, были плохие результаты. Да, были плачевные опыты. И есть плачевные опыты. И будут плачевные опыты. Но это не оправдывает нас. Господь дал нам достаточно света, чтобы избежать крайностей, избежать всяких проблем, избежать осложнений и жить здоровыми и счастливыми. Конечно же, здоровье само по себе – это важно, но это не самое главное. Бог не хочет нам дать здоровье, просто чтобы мы прожили еще на 5, на 10 лет дольше. Вы знаете, есть большее в этом служении. Какие цели работы санатория? Как он работает? Или это прибыль, получение денежного вознаграждения? Что это такое? Свидетельство для церкви, том 7, страница 97. Наши санатории организовываются ради единственной цели. Какая это цель? Проповедь истины. Лечение, причем, должно проводиться в такой форме, чтобы через него истина смогла повлиять на разум пациентов. Что это за лечение такое? Это какое-то интересное лечение, это какой-то новый вид лечения. Как это, такой метод лечения, вдумайтесь в эти слова. Такой метод лечения, чтобы через него истина смогла повлиять на разум пациентов. Как это? Приведу иллюстрацию. Очень часто, когда мы приходим к врачу, и нас что-то болит, например, болит голова. Мы говорим: доктор, у меня болит голова. Он говорит: хорошо, вот вам таблетка. Что? Аспирин от головной боли. Или цитрамон. Цитрамон. Хорошо. Все. Человек уходит. Как истина может открыться этому человеку? Не поймите меня, что я не выступаю абсолютно против лекарств. Я просто привожу пример. Когда человеку не объясняют, от чего у него болит голова, как это можно лечить, не вредя организму дальше, как можно предупредить эту головную боль. Вы знаете, по Божьему замыслу нам необходимо открывать пациентам корень их проблемы. Почему болит голова? Или почему болит желудок? Или почему то или другое болит у человека? Печень или почки? В чем причина? И когда человек начинает анализировать, что я ем, как я живу, как я отдыхаю, он видит, что он, по сути дела, сам на себя навлекает болезнь. И тогда какой метод лечения ему надо предложить? Изменение образа жизни. Конечно же, я хочу, чтобы вы меня правильно поняли. Бывают моменты, когда не до изменения образа жизни, когда нужно оказать экстренную помощь, срочную помощь. И здесь не обойтись без лекарств, здесь не обойтись без неотложных мер. Но я говорю сейчас больше о хронических заболеваниях, с которыми люди живут постоянно. Их необходимо научить, как жить, не болея. И смотрите, каким чудесным образом откроется истина человеку. Когда мы открываем человеку проблемы, корень заболеваний, причину заболеваний, и показываем, что метод лечения – это соблюдение законов здоровья, тогда, когда мы начнем объяснять человеку Евангелие и скажет, что нарушая, и сказать, что нарушая законы здоровья, ты не можешь рассчитывать на исцеление и на спасение, это более понятно человеку. Он видит, что для здоровья необходимо соблюдать законы здоровья. И для спасения необходимо соблюдать Божий закон. Он видит, что это неотъемлемо, это неразрывно. От организаторов санатория Господь требует полного посвящения. Цель создания этих учреждений, еще раз, проповедь истины. Для этого должен существовать строгий порядок. Коммерческие интересы не должны возобладать над духовными. Наш мир сегодня стремится к наживе, к постоянному богатству. И Господь предупреждает своих слуг, которые будут заниматься медико-миссионерской работой, не увлекайтесь деньгами – Не увлекайтесь коммерческой стороной. Пусть проповедь истины будет на первом месте. Но здесь необходим и баланс. Это предприятие должно как-то существовать. Необходимо оказывать услуги, необходимо коммунальные услуги оплачивать, необходимо закупать оборудование, необходимо развиваться. И поэтому здесь необходим баланс. Но пусть коммерческие интересы не преобладают над духовными. Итак, вот цель создания санаториев. И это те советы, которые мы находим в трудах Духа Пророчества. Для тех из вас, кто хотел бы, может быть, заняться этим служением, я скажу, что в своей проповеди я не могу много цитат привести и рассказать так многообразно, потому что у нас не та тема сегодня. Но скажу, что в Духе Пророчества описано детально все. Какие санатории, какой метод лечения, какое питание, какие сотрудники, какие врачи, какие повара, где строить, как подходить к месту, каким должно быть место, большим или маленьким и так далее. Даны детальные советы. И наш успех будет заключаться в точном следовании этим принципам. Сейчас я хотел бы немного рассказать вам о истории создания санатория «Наш дом». Все началось с очень простого. Небольшая группа людей. Это 1998 год. Несколько человек молодежи и руководитель на то время отдела здоровья Подольской конференции, которая в Виннице, Слепенчук Анна Георгиевна, вы видите здесь ее, она старший человек. А вокруг нее в основном несколько студентов-медиков, будущих врачей, на то время еще студентов, вот, и некоторые просто не имеющие медицинского образования, но желающие служить людям. С этого начиналось служение. Проводились каждую неделю встречи клуба здоровья, исследовали книгу служения и исцеления и мечтали о санатории. Также проводили служение. Это одна из первых, если не первая, выставка здоровья в Украине. Я не знаю, ли вы знакомы с выставкой здоровья. Я думаю, что должны быть знакомы, потому что в 2003 году проводилось много выставок. Так, в Украине, здесь, в Восточной конференции. Сегодня есть красочные плакаты, сегодня есть оборудование, но на то время не было еще таких плакатов, и поэтому нарисовали самостоятельно вот такие плакаты простые. И это проходило в Хмельницкой области, в местечке Белогорье. Там не было адвентистской церкви. И начали с первой выставки. Пришло вначале немного людей. В основном дети пришли. Вот, но потом они рассказали своим родителям. И собралось довольно много взрослых. И в конце концов проводили библейские курсы. И несколько человек приняли крещение. Вот где-то из 15 человек сегодня состоит община в этом местечке. Хотя не было вначале никого там. Вот, и видите, такой темный зал, такой неуютный, неприветливый, но это было начало служения. Ну, конечно, была радость общая. И затем, по Божьему провидению, открылась возможность создания санатория. И было избрано место вот здесь, в селе Новые Обиходы. Перед вами центральный корпус санатория. Что интересно, когда Анна Георгиевна искала места, она ездила вокруг Винницы, рассматривала. В основном такие крупные дома. Знаете, сегодня вокруг городов строятся дома большие. Вот, и часто они бывают недостроенные, и была такая надежда купить такой недостроенный дом. Но как-то все не выходило, и она обратилась в фонд госимущества, и они направили, говорит, вот там есть деревня, это поселение для переселенцев из Чернобыльской зоны. Вот, и там их перевезли оттуда, из Чернобыльской зоны, построили им полностью новую деревню. Но там есть недостроенные дома. Когда Советский Союз развалился, и они не успели достроить часть села, и буквально несколько кварталов остались вот в таком виде, как вы видите, коробки, но без крыш. Вот, и это июль 1999 года. Что интересно, цена на эти дома была просто смешная. Просто смешная. Вот такой дом, как вы видите, плюс за ним еще есть сарай, здесь видно, продавался всего за $300. Вы знаете, если внимательно исследовать труды духа пророчества относительно санаториев, есть одно предсказание, пророческое предсказание. Когда Господь будет руководить созданием такого предприятия, вы сможете, она говорит, вы сможете найти хорошее здание, на которое цена будет очень низкая. Очень низкая. И это то, что было нужно. Хорошее здание, пусть даже недостроенные, но за очень низкую цену. Это было Божье провидение, потому что денег не было вначале. Но удалось, Анна Георгиевна, она вообще стоматолог сама по профессии, 15 лет стажа, вот, и у нее был дом большой в Виннице, было имущество, и она решила посвятить это в служение. Она продала этот дом, продала все и переехала туда, и вложили деньги в приобретение нескольких этих домов. Но не было дальше никакой уверенности в том, что это все будет развиваться. Но вы знаете, Божье дело будет развиваться. Оно будет развиваться верой. И начали трудиться. Конечно, немного можно было сделать вначале. Начали расчищать, начали копать, начали пролаживать коммуникации. Все, что можно было сделать без денег, делали. Все, что можно было сделать лопатой и руками, это делалось. Но, знаете, Бог чудесным образом посылал средства. Знаете, даже трудно представить себе, ведь это необходимо большие средства. Но ни на один день с момента начала работы работа не приостанавливалась. Как только заканчивались средства, мы собирались все вместе, молились. Сразу же после молитвы был один раз. Как только мы помолились, звонок. Кто-то пожертвовал, кто-то дает средства. Мы благодарили сразу же Господа. И так постепенно происходила работа. Вот здесь, в этом сарае, который вы видите ближе, жили все мы. Вначале была небольшая команда, 10 человек. Это было единственное отапливаемое помещение, печка. Вот, и жили на двух этажах. На первом этаже ребята, на втором этаже семейные. Это такие условия вначале были. И затем 2000 год, когда были подготовлены документы, проект, все разрешения были даны, началось строительство. И вот так все участвовали. Вы знаете, вначале было такое желание нанять строителей. И наняли строителей, они начали работать, но в первый же день они начали употреблять спиртное. Вот. И очевидно было, что так строить Божье заведение невозможно. И поэтому отказались от их услуг, начали строить самостоятельно. Слава Богу, что в то время в команде было уже достаточно квалифицированных людей и много помощников неквалифицированных, и стройка продолжалась. Была такая полевая кухня. И постепенно это здание возводилось. Вы помните, там было два дома, и проект был такой, чтобы объединить эти два дома, построить среднюю часть, выкопать фундамент, построить среднюю часть и поднять санаторий. И вот видите, здесь уже два дома соединены, и второй этаж выстроен. И вот так постепенно это здание приобретало формы. Крыша появлялась. Вот, и в конечном итоге Божье благословение и Божье благоволение также в виде радуги, причем двойной. И на сегодняшний день вот так выглядит это здание. Но есть такая известная песня в адвентистской среде. Дом, у ней есть такие слова. Дом, как известно всем давно, это не стены и не окно. Даже и стулья со столом это не дом. Знаете эту песню? «Мимо текла река» она называется. Эта песня, это наша любимая песня, мы ее поем всякий раз, когда приезжают наши гости, пациенты. Но что такое дом, если это не стены, не окно и не стулья со столом? Что такое дом? Да. Дом – это там, где вас поймут, там, где надеются и ждут, где ты забудешь о плохом – это твой дом. И в этом секрет нашего дома. Это не прекрасное здание, это не какая-то изысканная мебель, очень просто все. Это не дорогостоящее оборудование, ничего такого нет. Но есть коллектив, есть люди, которые любят Господа, которые посвятили себя на служение, которые желают на практике служить и доносить до людей Евангелие. Вот так выглядит территория санатория на сегодняшний день. Видите, это целый квартал. Конечно, это все было не за раз. Начиная с 2000 года происходило такое медленное заселение этого квартала, постепенно выкупили дома. Вот здесь вы видите санаторий, это основной корпус. Вот это молитвенный дом. Молитвенный дом. Хочу сказать, что половина пациентов санатория – это люди не адвентисты. Примерно половина – это представители других деноминаций. Где-то вот из этой половины четверть – это представители других деноминаций, а четверть – это люди, которые говорят, что они неверующие. И поэтому здесь совершается миссионерское служение, где люди могут узнать Христа. Многие люди впервые берут в руки Библию. Многие люди впервые присутствуют, они слушают весть. Каждое утро день начинается с утреннего вдохновения. В 6:45, подъем, кстати, в 6 часов, в 6:45 утреннее вдохновение. И вы знаете, очень много желающих, практически единицы, которые не заинтересованы в этом служении. Очень много людей приходят, говорят, я впервые узнал Библию здесь. Многие люди в субботу приходят на богослужение в адвентистскую церковь. Они слушают проповедь истины. Они видят, как люди поклоняются. Они видят, 6 дней им делали массаж, им делали водные процедуры, им готовили, за ними ухаживали. Сегодня эти же люди проповедуют. Эти же люди поют, славят Бога. Они видят, что христиане – это не какие-то ограниченные люди, забитые, ничего не значащие. Они видят, что христиане могут давать качественные услуги, качественное служение, но более чем качественное служение. Они видят их сердца, они видят их взаимоотношения. Это 10-дневная мини-евангельская программа. Каждый раз, каждые 10 дней новые люди, каждые 10 дней евангельская программа. И хочу сказать не для своей славы, не для нашей славы, но для Божьей славы, что уже не один человек принял крещение после посещения санатория. К сожалению, невозможно, вы знаете, проследить за каждым человеком. Как когда люди уезжают, некоторые звонят нам, очень многие приезжают и второй, и третий раз, и так далее. Но что нас радует, когда мы слышим, нам звонят, говорит, я посетил вашу общину. Я был на богослужении в церкви. Или мы узнаем, человек принимает крещение. Или, вы знаете, даже для наших братьев и сестер, они говорят, я получил заряд энергии. Я получил вдохновение. Мне Господь больше открыл истину здесь. Это удивительно. Мы радуемся, когда такая возможность есть. У нас также есть и сельское хозяйство. Вы видите, это зеленое поле здесь, и там перед лесом зеленое поле. И посреди этого квартала, вот, это из за санаторием, вы видите, сад небольшой. Это та земля, которую Господь благословил нас, и мы можем выращивать много, но об этом я позже буду говорить. Цели создания санатория, еще раз. Мне было сказано, что наши медицинские учреждения должны свидетельствовать о Боге. Они создаются, чтобы облегчать нужды больных и страдальцев. Но не только это. Пробуждать их любознательность, распространять свет и двигать вперед дело реформы. Если правильно управлять этими учреждениями, они станут средством распространения знания о реформах, необходимых для приготовления народа к пришествию Господа, среди многих людей, которых невозможно оповестить другими способами. Есть люди, которые никогда не придут на евангельскую программу. Есть люди, которые никогда не откроют вам дверь, но они болеют. Они ищут здоровье, они ищут исцеление. И они приедут в санаторий, вначале имея предубеждение, возможно. Я вспоминаю историю одного пациента нашего. Он является профессором истории во Львовском университете. Его жена адвентистка. Он заведующий кафедрой истории в этом университете. Он приехал, он болен диабетом, сахарный диабет. Его жена направила его в санаторий. Когда он приехал, ему все не понравилось. Он звонил своей жене, я слышал при мне, он говорил: «Я уезжаю отсюда, ты приезжай на мое место. Мне тут не нравится». Не нравится, ну ничего не нравится. Но как-то он медлил. День шел за днем, и он почувствовал себя лучше. Он, знаете, он настолько был в страхе, что боялся даже свой сахар мерить. Он не хотел мерить сахар. Но он почувствовал, что ему стало лучше. И когда стало приближаться время уехать ему, он говорит: «Я останусь еще на один заезд». И он остался еще на один заезд. И ему стало еще лучше. И когда он в конечном итоге поехал домой, он боялся сахар мерить. Он говорит: «Я дома приеду, померяю». Он приехал домой, и следующее, что мы слышим, звонит его жена. Говорит: «Идет такой дождь, такая погода противная. Он меня тащит на базар покупать блендер». «Что такое?» Он посмотрел, как готовится еда в столовой. «Я вам скажу, что Бог благословил нас чудесными поварами. Многие люди не верят в то, что вегетарианская пища может быть вкусной. Приедьте в наш дом. Я приглашаю вас. Я, может быть, интригую вас. Попробуйте. Может быть вкусной». Конечно, если относиться к этому так, спустя рукава, то оно все будет безвкусно. Но если проявить изобретательность и захотеть, можно очень вкусно приготовить. И это большое благословение. И он захотел, чтобы ему дома жена так готовила. Ну и следующее, что они сделали, они приехали вместе с женой. И вы знаете, в начале, когда он записывался, и мы проводим небольшой опрос, и мы обычно спрашиваем, какого человек вероисповедания. Он сказал: «Я греко-католик». И он подчеркнул это. Но с тех пор он не стал адвентистом еще. Но с тех пор они уже 11 раз вместе с женой были в санатории. Он говорит: «Я всем в своем университете говорю, если хотите отдыхать, едьте в наш дом». Это свидетельствует о чем-то. Он посещает адвентистскую церковь. Пусть не регулярно, но это большие изменения в жизни этого человека. Это одна лишь из историй. Есть множество историй. Вот эта фотография на втором этаже в санатории. Обычно в каждый понедельник, когда у нас есть заезд, мы проводим вечер знакомства, когда собирается коллектив, персонал санатория, и собираются наши гости. И мы знакомим их с собой, со своими правилами, со своими распорядками, и мы знакомимся с ними, откуда они, какие у них цели. Вот, и таким образом начинается это общение. Ну и затем программа в санатории. Я не буду на ней долго останавливаться. Те из вас, кто читали книгу «Новый старт», «Служение исцеления», они примерно знают, что это за программа. Вот, и если вы никогда не читали, я приглашаю вас, призываю вас, прочитайте книгу «Новый старт». Вы будете знать, о чем идет речь. Это прогулка пациентов. Вот это общая фотография. Вот каждому гостю мы дарим такую общую фотографию. В зеленом это сотрудники санатория. Это процедуры. Программа в санатории лечебно-образовательная. Мы не только лечим людей, но также необходимо учить их о причинах болезней. И как можно их предотвратить, и как их можно лечить. Не лекарственными, но простыми средствами, насколько это возможно. И вы видите, здесь и зарядка, кулинарный класс. Для многих вегетарианская кухня – это что-то новое. Они, может быть, пробовали дома, но говорят, у нас не получается. Так мы, некоторые говорят, мы специально к вам приехали, чтобы попробовать. Как это? И мы проводим кулинарный класс каждый день, в 3 часа кулинарный класс. Это столовая. Также учим людей, как проводить процедуры, как использовать гидротерапию, как использовать травы. Это столовая. Каждую субботу мы стараемся сделать особенной. Обычно у нас пробуждение происходит под колокольчик. В 6 утра звонит колокольчик. Но в субботу наши сотрудники собираются и поют христианские гимны. И многие люди в таком недоумении просыпаются и говорят, что это такое, это ангелы или кто? Да они выходят, смотрят. Удивительно, для них суббота, впервые в жизни они празднуют субботу. Это еще одна группа пациентов. Это на субботнем богослужении возле молитвенного дома. Это сотрудники. В основном коллектив молодой, в основном до 30 лет. Вот, и поэтому есть хорошая перспектива для роста. Это фотографии пациентов. О, кстати говоря, это вот за этого человека я говорил. Это профессор из Львовского университета. Ну, еще в нашем доме есть сельское хозяйство. Мы выращиваем много для нужд санатория, для нужд сотрудников. Вот, и это дает нам возможность иметь избыток всего. Многие люди жалуются, то, что ну, не хватает продуктов в Украине. Вы знаете, можно многое вырастить. У нас есть теплицы, техника. Это картофель, это наши поля. Это теплица также. При санатории есть медико-миссионерская школа, где молодые люди могут научиться этому виду служения. Вот. И сотрудники вместе со студентами обычно работают в сельском хозяйстве. И у нас коллектив не такой большой, поэтому, когда есть большие объемы работы, мы все вместе выходим. И директор, и не директор, все вместе. Вот это закрома. Это столовая, где питаются сотрудники и студенты. У пациентов отдельная кухня. Несколько слов о медико-миссионерской школе. Цель школы – дать молодым людям знания медико-миссионерского служения. Они изучают духовные предметы. Например, «Прекрасный путь» – это один из духовных предметов, который мы исследуем там. Также даются знания в области анатомии, физиологии, первой медицинской помощи, массаж, гидротерапия, простые средства лечения. И также евангелизм. Как проводить библейские уроки, как общаться с людьми, как приводить их ко Христу. Вот. И студенты самых разных стран, начиная со всех уголков Украины, России, Беларуси, Молдовы, Прибалтики. И даже, видите, студенты Здесь из Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Казахстана. Это классная комната. Ведь это такой вечер, когда у нас были студенты из Узбекистана, Таджикистана, они рассказывали о своем народе, о своей культуре. Это занятие. Гидротерапия. Класс труда. Также вместе со студентами мы проводим выставки здоровья, вместе с евангельскими программами. И это труд. Различные семинары проводятся. Это, кстати говоря, от славы в славу проходил семинар. Молодежь получит диски. И это человек, который проводил этот семинар. А это выпуск одной из студенческих групп. Ну, также происходит постоянное развитие. Строительство. Санаторий уже расширяется немного. Еще дополнительное здание переоборудовали под его нужды. Видите, здесь рядом. Во всем этом, все это фактически своими силами делается. Сотрудники, студенты. Также, это последнее, о чем я хотел бы рассказать. Эллен Уайт говорит о том, чтобы создавать группы миссионеров, медиков-миссионеров, и посылать их на те территории, где нет сегодня еще церкви адвентистов седьмого дня. И мы, желая последовать этому совету, начали проект в городе Ершанске. Это город в Житомирской области, на север от Житомира, где команда из 4 выпускников медико-миссионерской школы начала служение. Но перед тем, как там как началось служение, мы готовили дом, где они будут жить. Вот это моя жена и один из сотрудников нашего дома. Было очень холодно, и нужно было печку переделать. Поэтому так одеты были. И затем провели выставку здоровья в Ершанске, для того, чтобы привлечь внимание людей. Вот, а это команда миссионеров, которые трудятся там. Вот, и на сегодняшний день они уже почти год там. Они занимаются с людьми, они помогают им. Кстати говоря, используют метод Христа для того, чтобы достучаться до их душ. Делают процедуры тем, кому необходимо, массаж, общаются с людьми и постепенно открывают им истину, Библию и Христа. Такое служение. И цель этого служения в этом городе нет адвентистской церкви. И наша цель создать ее там, чтобы Господь благословил эти усилия. Итак, Господь дал нам прекрасную возможность. Он дал нам принципы реформы здоровья, Он дал нам принципы медико-миссионерского служения как средство, чтобы достучаться до сердец людей и открыть им истину. Я приглашаю вас использовать этот метод. Если вы желаете, этому можно обучиться. Конечно, я не говорю вам, что я не пытаюсь пригласить вас, и ни в коем случае никакой рекламы не делать, но я хотел бы, чтобы вы исследовали этот метод, чтобы вы обратили на него внимание, потому что сам Иисус использовал его. Давайте будем молиться вместе. Наш Небесный Отец, мы благодарны за Иисуса. Мы благодарны за то, что Он показывает нам, как служить. Мы видим, как Он исцелял людей и восполнял их физические нужды. Мы видим, как Он затем открывал им истину и говорил: «Следуй за Мной». Отче, и мы просим, благослови наши усилия. Помоги нам овладеть теми знаниями, которые Ты дал нам через Дух Пророчества. Помоги нам научиться служить нуждам людей и приводить их к Тебе. Ради Иисуса Христа мы просим. Аминь.